София де Шуазель Гуфье. Император Александр I и его окружение. Воспоминания фрейлина свиты двух русских императриц о высшей знати времен Отечественной войны 1812 года. Москва. Центр Полиграф. Литрес. 2026 год. Читает Ирина Яковлева. Аннотация. Представительница польско-литовской аристократии, графиня София де Шуазель Гуфье была удостоена придворного женского звания фрейлины в свите российских императриц Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, и Марии Федоровны, матери Александра I. В 1812 году она познакомилась с российским императором Александром I, с которым у нее сложились дружеские отношения, поддерживаемые до конца жизни российского монарха. Во время Отечественной войны 1812 года пережила вильно-французскую оккупацию, при которой встречалась с Наполеоном Бонапартом, демонстративно поддерживая русского императора и его политику. Настоящие мемуары – не только личные воспоминания о встречах с императорами Александром I и Наполеоном, фельдмаршалом Михаилом Ивановичем Кутузовым, с которым также была знакома, но и рассказ о времени царствования Александра I, о русско-французской войне, о судьбе Вильна во время оккупации и освобождении русской армии. На русском языке в полном объеме издается впервые. Предисловие. Много лет прошло со времени публикации моих воспоминаний об императоре Александре I. Новые поколения пришли на смену прежним. Революции сотрясали земной шар, в особенности Францию. В революционном вихре исчез, но, оставшись королем, Карл X со своей семьей и юный Генрих — это достойная лучшей участи жертва незаслуженного несчастья. Потом попытка установления республики, из которой вынырнул Луи Филипп, настоящий узурпатор, но лучший из республик, по словам генерала Лафайета. Потом новая политическая буря, бегство Луи Филиппа как буржуа, временная республика. Наконец, перед взорами французов предстал Луи Наполеон, сильный осознанием своих талантов, своей упорной энергии, без которой даже гений ничего не может, и который является как бы краеугольным камнем. Ведомый, возможно, той счастливой звездой, чье имя стало популярным во Франции, доброй Жозефиной, бывшей звездой Наполеона I, пока он не отказался от ее благоприятствующего ему сияния. Луи Наполеон благополучно и с доверием пересел из президентского кресла на трон империи. Он спас Францию от ужасов новой революции, худше, чем революция 1793 года, ибо она стала бы ожесточенной войной не против дворянской аристократии, а против аристократии финансовой. Время неизбежно внесло изменения в мои воспоминания о юности, о великих событиях, безвестным очевидцем которых я стала. Большое число особ, в том числе и самых высокопоставленных, просили меня снова написать воспоминания о славной памяти императора Александре I. Издание 1827 года не только быстро разошлось, но даже мне невозможно раздобыть для себя ни одного экземпляра этого труда ни во Франции, ни в России. Я с удивлением узнала, что Его Величество император Александр II, с которым я не имела чести быть знакомой, 4 года назад спрашивал мою племянницу, графиню Урусскую, рожденную Тизенгаус, является ли она родственницей графини де Шуазель, чьи мемуары о своем дяде он только что с большим удовольствием прочел. Его Величество, возможно, нашел это произведение в библиотеке Варшавского замка, поскольку у книготорговцев отыскать его было уже невозможно. Так что сегодня мне придется действительно писать по памяти и при помощи нескольких обрывков дневника, которые я вела в то время. Я не стану вновь начинать с мрачной трагедии гибели несчастного Павла I. Ее мастерской рукой описали самые знаменитые писатели. Господин де Ламартин в своей «Истории России» и господин Александр Дюма в своем «Учителе фехтования». Я не была знакома с последним произведением в тот момент, когда автор его был представлен мне во Флоренции моей подругой, княгиней Голицыной, урожденной Валевской. С первых же слов Александр Дюма воскликнул: «Ах, мадам, как я вас ограбил, обокрал!» Мне бы следовало ему ответить, что я рада и польщена тем, что ему пригодилось заимствованное у меня. Но я никогда не любила словесные пикировки. Я лишь с удивлением посмотрела на господина Дюма, который сказал мне: «Речь о ваших очаровательных воспоминаниях об императоре Александре». Я писал «Учителя фехтования», и мне требовалась книга о Санкт-Петербурге. Мой книготорговец указал мне на вашу, из которой я черпал все необходимое. В этих словах была любезная откровенность, тем более похвальная, что господин Дюма описал Петербург намного лучше меня, осмотревший эту прекрасную столицу поверхностно. Зато я нашла куски моих фраз в рассказе о Веронском конгрессе, и я была не единственной, кто это заметил. Я пожаловалась на это графине де Фонтан, крестнице и другу Шатобриана. «Ну, так всегда делают», — ответила мне эта дама. «Да, но ссылаясь на издание, из которого взяли кусок». Уже не помню, в какой газете я протестовала против этого заимствования, а главное, против некоторых неблагожелательных по отношению к императору Александру наблюдений. Жалею, что не сохранила копию. Зимой 1831 года я находилась в Метаве, знаменитой тем, что была временным пристанищем Людовика XVIII и герцогини Ангулемской, этого ангела, которому суждены были на земле изгнание и несчастье, и который обрел свой венец лишь на небесах. Многие знатные дамы журили меня за мои воспоминания и особенно за описание роли графа Палина, их родственника или друга, в заговоре против Павла I, утверждая, будто он был плохо информирован, но, по сути, не говорили ничего, что снимало бы с господина Палина вину. Господин де Шуазель и его отец, поначалу осыпанные милостями Павла I, позднее были высланы в 24 часа по неизвестному мне капризу этого несчастного монарха. Когда господин де Шуазель пришел испросить свой паспорт к господину Палину, который как раз только что вернулся от двора, и, швырнув на софу шляпу и шпагу, сказал: «Мой дорогой граф, пора с этим покончить, так больше не может продолжаться». Достойные доверия особы, проживавшие поблизости к имению, в которую граф Палин был сослан и где окончил свои дни, уверяли меня, что его всегда преследовал призрак Павла I. Также известно, что генерал Бенниксон, лучший и добрейший из людей, вовлеченный без своего ведома в заговор, видя, что заговорщики потеряли голову, указал им на висевший над кроватью, на которой убивали Павла, шарф, и этот последний стал орудием убийства, прекратившим агонию несчастного монарха. Однажды вечером, перед публикацией моих воспоминаний, я устроила чтение рукописи в очень ограниченном собрании. Мой 7-летний сын, крестник императора Александра, присутствовал при этом и слушал со вниманием, удивительным для его возраста. Когда я подошла к трагической развязке убийства Павла I, мой сын, внезапно покраснев, воскликнул: «Надеюсь, их, заговорщиков, всех повесили!» Я затруднилась с ответом. Моя сестра и моя кузина, сестра графа Паца, столь преданного делу своей родины, ради которой он пожертвовал огромным состоянием и умер в изгнании в Смирне, переглянулись с непередаваемым выражением. Генерал Косаковский, последовавший за Наполеоном в Фонтебло и взявший себе на память перо, которым тот подписал отречение, выпрямился во весь свой большой рост, подошел ко мне, торжественно поклонился и сказал: «Мадам, Устами этого ребенка говорила истина. Очевидно, единственный упрек, который можно адресовать императору Александру, это то, что он не наказал более сурово убить своего отца, удовольствовавшись в своем правосудии изгнаниями, отставками и тому подобным. В России не было смертной казни. Не претендуя на стремление извинить то, что в принципе нельзя извинить, следует лишь предположить, что ни один из заговорщиков не вступал в этот дворцовый заговор с мыслью об убийстве. Они добивались отречения. Но Павел предпочел смерть бесчестью. Он отказался наложить свою августейшую подпись на документ, составленный в унизительных выражениях. Он захотел умереть с государем, умереть полностью. Его упорный отказ напугал заговорщиков. Все они, в количестве 60, явились соргии. Многие из них были пьяны. В их затуманенном вином мозгу жила единственная мысль — мысль о собственном спасении. Они смутно догадывались, что если проявят слабость перед угрозами, тревогами и молитвами Павла, то им не следует надеяться на помилование, и для них не будет завтра. Уже звучали удары в дверь, ведущую в покой императрицы. И тогда смерть Павла наступила моментально, как приходит спасительная мысль. Ужасная, жестокая смерть, но без кровопролития, ибо следовало соблюсти внешние приличия. Разве не говорили и не писали об апоплексическом ударе, завершившем дни Павла? Суровая и правдолюбивая история никогда не допустит и подозрения о преступном соучастии наследника в отцеубийстве. Вся жизнь Александра, его душа, столь чистая, столь великодушная, столь нежная, все действительно свидетельствует в его пользу. Не будем больше об этом говорить. Я выношу на суд публики свои новые воспоминания, сколь несовершенными они бы ни были.
Примечание. Имеются в виду свергнутый июльской революцией король Франции Карл X и его внук Анри Генрих. Граф де Шамбор, герцог Бордосский, в пользу которого король отрекся от престола. До конца своих дней граф де Шамбор оставался претендентом на французский трон. Сторонники называли его Генрихом V, но занять его он так и не смог. Луи Филипп, герцог Орлеанский, французский король, 1830-1848 годы. Глава младшей ветви дома Бурбонов взошел на престол после июльской революции, свергнувшей Карла X. Здесь необходимо сделать отступление по поводу слова «узурпатор». Его произнес господин де Толейран в ответ на предложение императора Александра I в пользу герцога Орлеанского перед реставрацией как на выбор, который мог бы быть приятен молодой Франции. Сир, он стал бы всего лишь узурпатором из хорошей семьи. Мари-Жозеф де Лафайет, 1757-1834 годы. Маркиз, французский военный и политический деятель, участник Великой Французской революции в период реставрации, один из лидеров республиканцев. Полагая, что страна не готова к установлению республики, в июле 1830 года Лафайет поддержал кандидатуру Луи Филиппа на трон, считая оптимальным вариантом государственного устройства, окруженную республиканскими институтами, народную монархию. Луи Филипп – лучшая из республик. Веронский конгресс, 1822 год. Встреча монархов и дипломатических представителей государств, участников Священного Союза. Брат Людовика XVI объявил себя королем Людовиком XVIII в 1795 году, находясь в эмиграции с разрешения российского правительства, некоторое время проживал в Метаве, ныне Елгава, Латвия, входившая в состав Российской империи. Герцогиня Ангулемская, Мария Тереза Французская, 1778-1851 годы. Дочь Людовика XVI, жена своего кузена герцога Ангулемского, сына будущего короля Карла X. В период Великой Французской революции находилась в заключении 1792-1795 годы, затем в эмиграции. И вернулась во Францию в 1814 году. После июльской революции, свергнувшей ее дядю-свекра Карла X, снова в эмиграции. Через несколько лет после смерти императора Карла I генерал Бенниксен, тогда уже очень немолодой, заключил второй брак. Его жена не придумала ничего более остроумного, как время от времени спрашивать его: «Мой друг, ты не знаешь новость?» «Какую?» «Император Павел умер». И добрый генерал поворачивался на каблуках с английской невозмутимостью, наложившейся на немецкую. Мне кажется, он заимствовал ее у обеих наций. Но можно считать божественной карой то, что первый ребенок госпожи Бенниксен родился мертвым. Его задушила пуповина. Все вспомнили роковой шарф. Людвиг Михал Пац, 1778-1835 годы. Дивизионный генерал польской армии, участник наполеоновских войн и восстания 1830-1831 годов в царстве польском, части Польши, присоединенной к Российской империи, после подавления которого царскими войсками эмигрировал. Глава первая. Война 1812 года. Строгости континентальной системы, навязанной России. Приезд императора Александра в Вильну. Отъезд автора в Тавяны. Проезд Александра и визит в Тавяны. Портрет Александра. Елизавета Баденская, супруга великого князя. Наступил 1812 год. Сначала бывший метеором, сияющим для французов, а под конец обернувшийся реками крови, траурной вуалью, снежной могилой. Континентальная система, произвольно навязанная Наполеоном России, начала тяготить ее и внушать императору Александру обоснованные опасения. Изо всех частей империи доносились стоны о нищете среди реальных и мнимых богатств, ибо ничто не экспортировалось, порты были закрыты, и русскому народу не хватало самого необходимого продукта — соли. В крайнем случае можно обойтись без сахара и вина, но не без соли и селедки, повседневной пищи, особенно во время длительных постов, которых не было совершенно, или же они продавались по баснословной цене, которую не могло платить бедное население. Английский кабинет тайно действовал, возбуждая всеобщее недовольство. Александр видел, что над его головой подвешен на нити, английской нити, меч. Должен ли он пожертвовать своей жизнью ради удовольствия Наполеона? Необходимо было срочно делать выбор. Весной 1812 года в Вильне объявили о скором приезде туда императора и возможном его продолжительном пребывании. Апартаменты, которые мой отец занимал во дворце графа Паца, своего племянника, были предназначены для великого князя Константина. Отец занял другие, менее просторные, в том же доме, но счел более приличным отослать меня. Невзирая на плохую погоду, отвратительные дороги и все возражения, сделанные ему по этому поводу, на 20 лье от Вильны, графине Марикони, вдове генерала Марикони, даме, заслуживающей самого высокого уважения. Она, как и ее братья, графы Шавурцкие, была воспитана французским аббатом и говорила и писала на французском, как образованная француженка. Разлученная с раннего детства с матерью, я с удовольствием называла госпожу Марикони моей приемной матерью, ибо ее благочестивым примером и ее мудрым наставлением я обязана религиозностью, ставшей мне поддержкой и утешением в жизни. Две ее дочери являлись моими ближайшими подругами и были достойными детьми своей матери. Так что я нисколько не огорчилась необходимости покинуть Вильну и отправиться на время Великого Поста в деревню. На праздник Пасхи которые мы в Польше отмечаем более или менее изобильным пиршеством из холодных мясных блюд, дичи, у моего отца всегда бывали ветчина, кабаний окорок –